дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе седьмой по Пасхе святых отцов Первого Вселенского Собора и Попратства Великого Двунадесятого праздника Вознесение Господне. Дорогие наши слушатели, на этой седмице, в среду, у нас было отдание Светлого Христова Воскресения Пасхи, и в четверг мы уже праздновали очередной двунадесятый праздник Вознесения Господне. Верую в Иисуса Христа, воскресшего в третий день и вознесшего на небеса и сидящего одесную Отца. Прошли промчались дни и часы, оглашаемые всерадостной вестью «Христос воскресе!». Далеко до будущей Пасхи земля обойдет вокруг солнца по своему пути. На ней совершатся перемены четырех времен года — лета, осени, зимы и весны. Долго ждать таких душеспасительных и светозарных дней. Да все ли из нас их дождутся? В отвращении печальных предположений апостол Павел в лице своего ученика заповедовал всем христианам, поминая Господа Иисуса Христа, воскресшего от мертвых. Святая Церковь хочет утвердить в нас памятование о воскресении Христа, возможно, глубже, и с этой целью она посвятила один день в неделе, чтобы христиане знали, что воскресение Христово есть неисчерпаемый источник и наставление в вере, и утешение в жизни. Есть в мире люди, алчущие и жаждущие правды, но жизнь мира так прихотлива и так необстоятельна, что трудно видеть и делать правду. Самое чистое стремление к правде постоянно запинается страстями. Соблазн ходит за нами, как дозорный страж по пятам. Соблазн идет и вперед перед нами, очаровывая безумно наш взор. Немощь природы так естественна, что никак не сумеет даже глубоко верующий христианин установить себя твердо на пути добродетели и спасения. В этом состоянии борьбы память о воскресении и вознесении Иисуса Христа на небо дает душе силу и бодрость. Он, воскресший совершитель нашего спасения, простирает к нам всемощные руки, привлекает к себе и помогает побеждать все трудности житейские и восстанавливает нас от наших падений. Он взошел на небо во всей своей славе и в ободрении всем людям, подвязающимся на земле. Господь, Спаситель наш, сидящий одесную Бога Отца, обещает венец бессмертной жизни. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моим, и седох со отцем моим на престоле его, якоже и аз победих. Итак, ежедневно и многократно поминай, душа моя, если ты праведна, Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых и Царя царствующего со славою вознесшегося на небеса. Но воспоминание о воскресении дает отраду не одним праведным. Оно в той же степени успокоительно для нас грешных. Грешный человек, чувствующий свое удаление от Бога, стоит всегда на пути к тоске и отчаянию. Грешный человек — это беглец с поля битвы. У него нет родины и нет ему привета и оправдания. Не нужен он ни своим, ни чужим. Всегда страшно сознание для человека, когда ему придет мысль о своей безнужности в целом мире. «Зачем я здесь? Никто меня не любит. Никому я не нужен. Куда идти и зачем? В моем прошедшем грехе, в настоящем безнравственность, а в будущем неизвестность. О горе!» Но здесь-то является на помощь человеку воспоминание о воскресшем. Он предан быть, по словам апостола Павла, за прегрешение наше и воста за оправдание наше. Вошел на небеса, чтобы вознести и своих последователей, сел одесную Бога Отца, чтобы и их воспрославить славой вечного бессмертия. Прочь от нас искушение, уныние и злопамятование. Спаситель Бог весьма долго терпелив. Он даже в ад сходил, чтобы оттуда извлечь от века держимых там, и чтобы их совоскресить и воззвать к новой жизни. у Господа Спасителя станет всемогущество, чтобы и всякого грешника помиловать, простить и спасти, если он того просит. Но пусть да страшится грешник быть поглощенным адом. В другой раз воскресший Господь уже не будет сходить туда для спасения грешников. Итак, грешник, не отчаивайся в своем спасении, но поминая Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых, и со славой вознесшегося на небеса и сидящего одесную Бога Отца. Но вот предвозносятся наши мысли бездеятельные празднолюбцы, их называют иногда счастливцами этого мира. Их не томит ни жажда правды, ни сокрушительное сознание греха. Покой и сытое довольство — вот их сфера. Но в счастье люди скоро и часто забываются. То, что им кажется покоем, на самом деле есть леность и беспечность, о делах благочестия. Успехи в жизни увлекают их в гордость и самомнение. Разве мы не видим, разве мы не знаем, что эти счастливцы мира часто суетные до безумия, корыстолюбивые до отвращения, сухие и черствы душой, как кость заледеневшего трупа? Вот пред этими людьми так своевременно слово о воскресшем. Он есть образец и пример истинного и неприходящего счастья. Когда в душе сложился верный, правильный взгляд на воскресшего Господа Иисуса Христа, тогда человек стремится к духовному и вечному. В душе является вопрос о талантах и дарованиях человеку данных. В душе является равнодушие ко всему тому, что так ревниво любят наши телесные чувства и страстно неудержимые порывы к тому, что закрыто или трудно достижимо для телесной немощи. Итак, и счастливые мира сего пусть памятуют и поминают воскресшего Иисуса Христа, Господа нашего. Так понимали значение праздников воскресения и вознесения Христово-богоносные отцы и учителя Церкви всех времен. Это учение утвердили они на семи Вселенских соборах, события, которые мы и вспоминаем в завтрашний день. Они передали истинные учения Христова во все концы Вселенной, ко всем народам, говорящим разными языками, одевающимся разнообразными, отличительными для страны платьями, имеющим разные нравы и обычаи. Но среди миллионов людей, везде, и в странах холодных, где земля скована саваном нетающего снега, и в странах, где воздух насыщен веянием ароматов благодетельных дождей и роз, везде оглашается учение о воскресении и вознесении Спасителя. Везде верующие с отрадой вспоминают последние слова Спасителя, услышанные благочестивыми последователями Его учения. Эти слова «Я есть воскресение и жизнь». Да не смущается сердце ваше, дух бодр, а плоть немощна. Я с вами всегда, ныне и присно, и до скончания века. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. У нас продолжается попранство Вознесения Господня, отдание праздника Вознесения на следующей седмице, в пятницу 5 июня по старому стилю 23 мая. И мы хотели бы еще немножко напомнить вам об этом чудесном события, воспоминаемые Святой Православной Церковью. Итак, Вознесение Господне есть свидетельство нераздельного и неслиянного соединения Божества и человечества в лице Иисуса Христа. «Скажи, лжеучитель, — говорит Святой Златоуст, — о каком естестве сказал Господь, сиди одесную меня? Не о человеческой ли плоти, восприятой им от Святой Девы? Итак, да устыдятся заблуждающие, что во Христе одно только естество. Божественная же Его природа есть совечно престолу славы Его. Настоящее празднество, говорит блаженный Августин, в день Вознесения явило нам в Иисусе Христе таинство человека и Бога. В одном и том же лице познай и божественное могущество, возносящего и возносимое человечество. Итак, сколько, возможно, должно убегать яда этого нового заблуждения, которое дерзнуло мыслить, что Сын Божий и Сын Человеческий есть одного естества. Или отвергнешь славу Творца, если назовешь Его только человеком, или отвергнешь милосердие Искупителя, если назовешь Его только Богом. Кто по гибельному заблуждению будет верить, что в Спасителе нашем одно естество, тот должен будет сказать, что Христос распят или как только человек, или только как Бог. Но это не так. Ни божество не могло чувствовать смерти, ни человечество перенести ее. Итак, должны мы признать во Христе двоякое естество. В другом слове Августин говорит, «досязает от конца до конца. Если досязает всюду, то откуда исходит? Если досязает всюду, куда идет?» Пространством не распространяется, временем не изменяется, не имеет ни входа, ни исхода. Пребывая сам в себе, объемлет весь мир. Но Господь смирил себе, зрак раба приим. Всем зраке сошел, всем зраке и возвратился на небо тот, кто никогда не отступал от неба. Кто есть сей царь славы, для коего князя должны взять врата? Возьмите врата, князи ваши, и возьмитеся врата вечные. Возьмитеся, он велик. Возьмитеся, вы тесны, не вместите его. Возьмитеся, да вниди царь славы. Но князи ужасаются, кто есть сей царь славы. Он не познается. Не только он Бог, но и человек. Не только человек, но и Бог. Страждет, точно ли он Бог, воскресает, точно ли он человек. В одном и том же псалме дважды говорится «возьмите врата князи ваша и возьмитеся врата вечные, и внидет царь славы». Примите конец повторения сих слов, ему один раз возносящемуся отверзаются двоякие врата ада и неба. Вот события необычайные. Бог является в аде. Вот обстоятельства новые. Человек воспринимается небом. И при том, и в другом случае, в том и другом месте ужасаются князи. Кто есть сей царь славы? Одним на вопрос их говорит Господь крепок и силен, Господь силен брани, в той, в которой подвергается смерти за смертных, страдает один за всех. Всемогущий не противится, но умирающий побеждает. Велик сей царь славы, велик и для сил адских. Но тоже повторяется и властям небесным: «Возьмите врата, князи ваши». Но как возносящийся возносит с собой человека, то говорится об нем как неузнанном, кто есть сей царь славы. Поскольку здесь является он, как победитель, не сражается, а торжествует, то и ответствуется: не Господь силен в брани, но Господь сил, то есть царь славы. Так и церковь в своем песнопении в праздник Вознесения призывает нас славить жизнеживодавца, вознесшегося во двою существу. Событие и праздник Вознесения Господня к назиданию и утешению верующих словами святого апостола Павла внушают, что со времени Вознесения Господня наше житие на небесах есть, отонуду же и Спасителя ждем, Господа нашего Иисуса Христа. Вышних должны мы искать, иде же есть Христос, одесную Бога сидя. К вознесшемуся на небо должны мы постоянно возносить свои мысли, сердца и взоры, в надежде и самим потом достигнуть небес, всего вечного жилища, уготованного для истинных христиан. К благодетелям обыкновенно обращаются надежды, христианам ли бесценные кровью Христа, Спасителя, искупленным и примиренным с Богом для вечного блаженства, не устремлять постоянно сердец, мыслей и взоров своих на небо к вознесшемуся Спасителю. На небо, как на свою родину, невольно устремляется бессмертный дух человека. Особенно небо умудряет мудрых при взоре на неразрешимую на земле борьбу добра и зла. Добра часто страдающего, а зла торжествующего. Еще более небо умудряет и умеряет страждущих, коих утешительно призывает к себе Господь. «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Еще сильнее небо укрепляет, ободряет и умудряет истинно благочестивых, для коих земля, по Слову Божию, есть страна кратковременного пришельствия, указывающего на нескончаемое блаженное пристанище. Небо есть залог наших надежд, утешения и блаженства. Когда Господин идет на Ниву свою, чтобы накормить, ободрить и наставить своих работников, то, исполнив все, возвращается домой. Когда царь идет на битву с неприятелем, то, низложив его, возвращается в столицу. Когда врач идет в лечебницу, чтобы осмотреть, назначить лечение, прописать уход и навести порядок, то, сделав это, покидает лечебницу. Когда родители навестят своих детей в далеких краях, то, оплатив их долги, обеспечив им хорошее образование, сами возвращаются к своему очагу и ждут возвращения детей. Также и Спаситель мира, завершив свое земное служение, вернулся в свою небесную столицу, вознесся в Царство Небесное, из которого сошел как Господин, как Царь, как Врач, как Родитель и как Искупитель и Освободитель. «Лучше для вас, чтобы я пошел», — сказал он при расставании с учениками своими. не сказал, лучше для меня скрыться из этой доли печали, пока безумцы снова не распяли меня. Нет, так он не думал об истине, ибо истинная любовь думает не о себе, но о возлюбленной. Каждое его движение, каждый шаг, каждое слово и мысль — все было ради спасения людей, спасения возлюбленных, чтобы люди сами смогли осознать, что для них лучшее, а что худшее. А люди не поняли бы этого без него, если бы он не сошел на землю. «Лучше для вас, чтобы я пошел», а позже добавил «се я с вами во все дни до скончания века». Не смущайся, в этих словах нет противоречия. Он действительно ушел, но послал ученикам своим равного себе Духа Святаго, Утешителя. Вознесся на небеса воскресшим телом своим, но Духом остался в Церкви, пребывая в ней и до ныне, и будет пребывать до скончания века. Господи, не знаем, куда идешь. Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы. Из писем святителя Николая Сербского. Мы, дорогие радиослушатели, переходим к воскресному дню недели 7 по Пасхе, недели святых отцов Первого Вселенского Собора. И предлагаем вам евангельское чтение нынешнего воскресного дня с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Иоанна, глава 17 стихи с 1 по 13. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня, Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои, и все Мое Твое, и Твое Мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и се говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную». Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи с 1 по 13. Сегодняшнее евангельское чтение говорит о последней молитве Господа нашего Иисуса Христа ко Отцу Небесному. Почему именно эта молитва читается в Евангелии нынешнего воскресного дня? Потому что она явила свое действие и на этом Первом Вселенском Соборе. Силою молитвы сей Бог соделал святых отцев этого собора просвещенными и неустрашимыми поборниками истины и победителями заблуждений и злобы человеческой и бесовской. Сильная молитва сия звучит так. Во время она Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Все то, чему Господь Иисус Христос учил людей, Он исполнял и Сам. Он учил людей молиться Богу так: «Отче наш, сущий на небесах». И вот Он возводит очи свои на небо, где пребывает Отец, и говорит: «Отче». Не говорит Он, как мы говорим, «Отче наш», но просто «Отче». Лишь Он один мог сказать «Отче мой», и никто иной ни на небе, ни на земле. Ибо Он и есть Сын Единородный Отца Небесного, единый, равный Отцу по естеству и существу, по милости и благодати Божией. Возвел очи свои на небо не только телесные, но и умные, и прежде всего умные. Мытар не смел даже поднять глаз на небо, ибо осознавал свою греховность. Безгрешный же Господь свободно возвел очи свои на небо, ибо Он безгрешен. Близ был Его час, час наивысшего страдания, час сей самый страшный от начала и до конца времен. Ясно видел лишь Он, видел Его с самого начала и с самого начала предрекал Его и говорил о Нем ученикам Своим. Но ученики не уразумели этого и не усвоили сердцем, пока расстояние до часа сего не стало исчисляться уже не днями, а минутами. Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Познание Бога в этой земной жизни составляет начало и предвкушение жизни вечной. Познание Бога — вот для нас жизнь вечная, пока мы находимся на земле. А какова жизнь вечна в мире ином, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку. Бог открыл это Духом Святым еще в мире сем только самым великим своим угодником, но и в жизни вечной, в Царстве Небесном. Наивысшее наслаждение, как представляется, состоит в наивысшем богопознании, то есть в созерцании лица Божия. Ибо и Сам Господь о детях говорит: «Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного». Ненасытимое лицезрение Бога, непрестанная жизнь в присутствии Божьем, в неизреченном восхищении и радости, беспрерывном словословии и умилении, не такова ли жизнь ангелов и праведников в мире ином? Не есть ли это жизнь в богопознании? Но пока мы здесь, на земле, как говорит апостол, теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу. Теперь наше познание Бога является частичным, а тогда будет полным. Не нужно, однако, считать, будто человек, лишь пришедший к умозаключению, что Бог как-то и где-то существует, знает Бога. Знает Бога тот, кто ощущает Божие дыхание жизни в себе и повсюду вокруг себя. тот, кто и умом, и сердцем, и душою чувствует величественное и страшное присутствие единого истинного Бога, как в природе, так и в жизни людей, и в своей собственной жизни. Почему Господь особо выделяет единого истинного Бога, чтобы удалить от своих верных всякое многобожие и всякое идолопоклонство, и чтобы еще раз подтвердить слова, изреченные им через Моисея: «Я Господь Бог твой, да не будут у тебя других богов пред лицем моим». А почему он подчеркивает, что жизнь вечная и в познании его Иисуса Христа? Потому что через него Бог открылся в наивысшей степени, в какой только мог открыться смертным людям, и потому что лишь через него люди приходят к наивысшему богопознанию, к какому вообще могут прийти в этой жизни. Как сам Господь сказал иудеям: «Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Из чего явствует: Отца можно познать и только через Сына Господа нашего Иисуса Христа. «Ныне же к тебе иду», — завершает Господь. И это говорит, это и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Расставаясь со своими учениками и с миром, Господь возносит эту молитву к Отцу Небесному. Господь ведает, что ему предстоят смерть и гроб, но он не упоминает о сем в молитве бессмертному Отцу Небесному, ибо смерть и гроб в очах Божьих — ничто. Он говорит о возвращении к Отцу Своему: «Ныне же к Тебе иду в вечную славу, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Еще он молит, чтобы ученики его имели радость его. Что это за радость? Это радость послушливого Сына, исполнившего волю Отчию. Это радость миротворца внутреннего божественного мира, которого не может поколебать все беснование мира сего. Это радость домовладыки, который, расчистив, спахав и засеяв ниву, веселится при виде возрастающего и процветающего посева. Это радость победителя, одолевшего всех противников своих и даровавшего победоносную мощь друзьям своим, да побеждают до скончания века. Это, наконец, радость чистого и незлобивого сердца, радость, означающая жизнь и любовь и силу. Этой и таковой радости, и при том избытке, желал Господь Иисус Христос ученикам Своим при расставании с миром. Этой предсмертной молитве Господь нашего Иисуса Христа Отец внял в полной мере, и ее плоды вскоре явились. Первомученик за веру Христову святой архидиакон Стефан во время страданий своих увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога. А прозорливый апостол Павел пишет, что Бог воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в веке, в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его. Вот то, что относится к прославлению Господа Иисуса Христа. А что касается духовного единения последователей Его, и это осуществилось так, как Он молил Отца, ибо говорится в Деяниях святых апостолов, что все они единодушно пребывали в молитве и молении, и у множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. Однако, как мы отметили, молитва Христова относится не только к апостолам, хотя к ним в первую очередь, но и ко всем, кто уверовал и уверует в Господа по слову их. Эта молитва относилась таким образом и к святым отцам Первого Вселенского Собора, память коих мы совершаем. «Соблюди их, молился Господь Отцу Своему, и Отец соблюл их от заблуждения, арианства, и Духом Святым вдохновил, просветил и укрепил, и они веру православную защитили и утвердили». Но эта молитва относится и ко всем нам, крещенным в Церкви Апостольской и узнавшим от апостолов и их последователей о спасительном имени Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Братья мои, подумайте о том, что Господь Иисус Христос 2000 лет назад пред самой своей смертью думал о вас и молился о вас Богу. «Он да соблюдет и да очистит вас всесильная молитва сия от всякого греха, да исполнит вас радости и да соединит сердца и души ваши. Да будете все едино в прославлении Отца и Сына и Святаго Духа, Троицы, единосущной и нераздельной, коей подобает слава ныне и присно, и во все времена, и во веки веков. Аминь». Святитель Николай Сербский. Седьмую по Пасхе неделю Церковь воспоминает и прославляет 318 святых и богоносных отцев Первого Вселенского Собора. Ну и в этот воскресный день совпадает также память святых отцов семи Вселенских Соборов. 318 святых и богоносных отцев Первого Вселенского Собора, созванных в Никее императором Константином Великим 20 мая 325 года по Рождестве Христовом. Первый Вселенский Собор есть славное торжество Христовой веры над ее врагами внешними, язычниками и внутренними лжеучителями. Столь важное собрание христианских пастырей Вселенской Церкви не могло быть прежде, когда господствовало язычество, которое жестоко сгнало христиан и нередко запрещало им собираться и для богослужений. Но теперь христианство восседало на самом престоле римском в лице Константина Великого и было господствующим исповеданием государства. И теперь христиане могли не только свободно собираться для богослужения, но и в лице пастырей своих составлять собрания вселенские для всемирного руководства и торжества Церкви. Внешние враги низложены были силой креста Христова. После борьбы за веру Христову с язычеством святые отцы собрались в Никею, которое само имя означает победу, как храбрые и мужественные воины, воздвигшие бесчисленное множество трофеев и покрытые многими ранами, пришли со всех сторон, нося на себе знамения Христовые и показывая множество мучений, которые претерпели они за исповедание веры. Одни из них могли рассказать о рудокопнях и претерпенных иметь страдания, другие о лишении всего имущества, иные о голоде, а иные о частых бичеваниях. Одни могли указать на истерзанные ребра, другие на избитую спину, иные на исторгнутые глаза или на другую какую-нибудь часть тела, которой лишились они за Христа. Из прибывших на собор служители Божьих иные знамениты были словом мудрости, другие украшались строгостью жизни и подвижничеством, а иные отличались мерностью нрава. Были между ними такие, которых уважали за долголетие, были и другие, блиставшие юностью и бодростью душевную, были также лица, еще недавно вступившие на поприще служения. Все в общине были мужи мудрые, благочестивые, ревностные и боголюбивые. В них, подобно апостолам, сияла Божия сила и Божия премудрость. Исповедники Христовой веры собрались из разных стран. Евсевий повествует: первенствующие служители Божии из всех церквей, наполнявших Европу, Ливию и Азию, собрались в одно место. Один молитвенный дом, как будто распространенный самим Богом, вмещал в себе сириан и киликиян, финикиян и аравитян, жителей Палестины и египтян, фивян, ливийцев, прибывших из Месопотамии. Присутствовал на соборе также даже епископ персидский, не доставало на нем и епископа скифского. Понт и Галатия, Памфилия и Каппадокия, Азия и Фригия представили также избранных. Встретились здесь даже фракийцы, македоняне, ахеяне, пирцы и жители стран еще дальнейших. Вместе с прочими заседал на соборе сам знаменитейший епископ Испании Осия. Не был на нем по причине своей старости только представитель царственного города, а потом присутствовали и занимали его место подвластные ему пресвитеры. Несмотря на чрезвычайную разность стран, из коих пришли, языков, которыми говорили, и обычаев, которых держали святые отцы, прибывшие на собор согласным исповедным веры, засвидетельствовали, что учение Арии и его сообщников, дерзнувших отвергать личность вечность Сына Божия и единосущие Его с Богом Отцем, есть новое апостольскому учению противное, чуждое церковной веры. Равно выражая эту мысль, Церковь говорит, называя Сына Божия чуждым естества, учего Арии, да будет чужд славы Божией. Равно засвидетельствовали святые отцы, что составленный именно соборе символ веры есть вселенский верный проповедник апостольского православного учения, который, как выражается святой Афанасий Великий, есть вера Церкви и предание отцев. Святые отцы собора уяснили и для руководства Вселенской Церкви изложили в первых 8 членах символа веры, дополненного после на Втором Вселенском Соборе, апостольское учение о Святой Троице, о Боге Отце как Творце мира и Вседержителе, о Господе Иисусе Христе, Втором лице Святой Троицы, Которого исповедали Сыном Божиим, Единородным, рожденным от Бога, Отца прежде всех век, Светом от Света, Богом истинным от Бога истинного, несотворенным, единосущным Богу Отцу и Творцем всего, воплотившимся, распятым, воскресшим, вознесшимся на небо и паки грядущим судить и о Святом Духе. Чтобы не оставить ни малейшего сомнения в умах касательно предмета веры, собор, осуждая новые ереси, возобновил осуждение, произнесенное Церковью, на все заблуждения, предшествовавшие, в особенности же анафематствовал мнение Савелия, сливавшего божеские лица. Собор утвердил православное учение о единстве существа и вместе о различии божеских лиц. К символу присоединилось следующее правило, что касается до тех, которые говорят, что было время, когда сына не было, или что он не существовал прежде рождения, или что он сотворен из ничего, или что он другого существа, чем Бог, или что он подвержен переменам. Всех сия Святая Католическая Апостольская Церковь Божия анафематствует. Таким образом, собор становился апостольским, вселенским, богомудрым, проповедником божественной славы Пресвятой Троицы, единосущной и нераздельной, и в особенности славы Иисуса Христа, как Сына Божия и Бога-человека. Эта вера, говорит Святой Златоуст, апостольская вера, заградила уста еретиков и, как непоколебимая стена, отразила все козни их. Такое, согласно соборное вселенское верование образовалось, без сомнений, из первоначального распространенного апостолами евангельского учения в разных странах Вселенной. Иначе как объяснить происхождение этого дивного единомыслия пастырей разных народов в изложении Христовой веры, которую они единодушно высказали на соборе Никейском? Определив день празднования христианской Пасхи, собор ввел возможное единообразие в обрядах христианского празднования, постановил 20-м правилом своим не преклонять колен в церквах в дни воскресные и во всю Пятидесятницу, дабы самым положением тела изображать воскресение Христово. На соборе Никейском постановлено 20 правил, в большей части которых применительно к нуждам церкви только повторяются или объясняются правила апостольские. По отношению к следующим соборам, Никейский собор, как первый вселенский, есть образцовый. Императоры и пастыри, и все последующие православные соборы ссылались на его важность, и им свидетельствовались не только в делах веры, но и в делах благочиния церковного. Собор сам именует себя святым и великим. В богослужебных песнопениях церковь называет святых отцев Первого собора вторыми после апостолов, проповедниками веры, хранителями апостольских преданий, благотворителями душ наших, и в честь их установила особенный праздник в седьмую неделю по Пасхе, на которую синоксарь начинается стихами благочестивого сочинителя: «Светоносное светило мысленного неба, лучами вашими просветите мои мысли». Ну, а мы с вами прощаемся, дорогие радиослушатели, до следующего передачи ровно через неделю. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. В эти прекрасные время попраздства Вознесения Господня и, собственно, периода от Пасхи до Троицы. Аминь.